студии Илья Харламов и Игорь Ивановский. Здравствуйте, Игорь, привет.
Привет.
Закрепим материал. Продажи кнопочных телефонов в России в первом полугодии неожиданно выросли, об этом говорят ритейлеры, хотя в последние годы стабильно снижались. Простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников, они заменяют ими стационарные устройства, так поясняют, во всяком случае, эксперты.
Вообще, эксперты нашли массу причин, почему кнопочные телефоны, продажи кнопочных телефонов взлетели. Удаленные работники — это раз. Во-вторых, таким девайсом можно пользоваться как дополнительным устройством. Ну, например, разместил где-то объявление в интернете, да, и чтобы можно было спокойно включить телефон, выключить, когда тебе не нужен. Вот кнопочный телефон, пожалуйста. Также это может быть первое устройство для детей, либо же пожилых людей, которые переходят с городских телефонов на мобильные, ну и им с кнопками, конечно, как-то привычнее. Также эксперты связывают резкое повышение спроса на модели старого образца с начавшимся дачным сезоном. А дачникам как-то ближе кнопочные телефоны.
А это первый дачный сезон в России, да, в этом году?
Вот первый.
До этого
в этом году первый.
Раньше не было дачи.
Вот. А также увеличение потока трудовых мигрантов.
И увеличение вдруг. Хорошо. Я думаю, этот вопрос надо обсудить прям детально с Эльдаром Муртазиным, ведущим аналитиком агентства Mobile Research Group. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день. Да.
Здравствуйте. Эльдар Викторович, есть такая статистика, что за прошедшие 6 месяцев этого года в России было продано более 3 миллионов устройств старого поколения. Вот на ваш взгляд, все-таки с чем это связано? Почему такой всплеск?
Вы знаете, нет никакого всплеска. В пандемию в 2020 году стоимость перевозок, логистики из Китая выросла в 3 раза. Контейнер стоил раньше 4 тысячи долларов, стал стоить 12. И кнопочные телефоны – это один из самых недорогих товаров. Там цена начинается от 6 долларов. При той сложившейся конъюнктуре рынка вести их было бессмысленно, поэтому все перестали вести, возник дефицит на рынке, отсроченный спрос в том числе. В этом году цены на кнопку поднялись, 20-25% минимум, и поэтому, собственно говоря, их повезли, и мы вернулись к уровню 2019 года. Никакого роста шедеврального нету. То есть фактически отсроченный спрос, который вернул нас на уровень 2019 года, но рынок будет сокращаться. То есть, по сути, в первом полугодии следующего года мы увидим рынок, ну, процентов на 15 просядет.
Просядет. Эльдар Викторович, ну да, вы, конечно, весьма рационально все рассудили, но вот хотелось бы все-таки, есть же некие эксперты, которые поясняют. Да, мне вот по пунктам хотелось бы разобрать, так это или нет.
Ну, давайте,
вот, скажем,
конечно.
Да, заменяют кнопочными мобильниками удаленные работники и иные средства связи. Ну, все, наверное, сидели по меньшей мере прошлым летом несколько месяцев в локдауне, на удаленке. Я не знаю, я и мои знакомые, не было человека, для которого это стало поводом отказаться от смартфона или от городского телефона и купить кнопочный. Вот как это взаимосвязано, я не могу понять. Причем есть удаленка и кнопочные телефоны.
Ну, это же как? Вот когда бывают какие-то истории, надо быстро ответить на штамп в голове, который всплывает, удаленка, но значит из-за удаленки.
И вот кнопочные телефоны вдруг, да, и удаленка. Я никак не могу коррелировать одно с другим.
Да,
это не укладывается в голове.
То же самое первое устройство для детей. Ну, мне кажется, сейчас родители...
А что, детей у нас бэби-бум, что ли, да? Было там, допустим, лет 8 назад, по-моему, не было ничего, что сейчас...
И вот... тем более родители все равно хотят купить ребенку самое лучшее, ну, как мне кажется.
Вы знаете, действительно, с детьми многие выбирают, это одна из групп незначительных пользователей кнопочных телефонов, особенно в регионах, но все чаще остаются смартфоны от родителей, поэтому эта группа постепенно исчезает. То есть ребенок даже начальных классов уже не ходит с кнопочным телефоном, если не говорить про регионы отдаленные.
Нет, вот мне кажется, на самом деле, эту традицию нужно вводить. Почему? Потому что учителя в школе постоянно жалуются на то, что дети сидят на уроках в смартфонах, дети играют в игры, отвлекаются на интернет. А вот если бы в школу впускали только с кнопочными телефонами, то родители были бы спокойны за ребенка, и не нечего там ему делать, только позвонить и написать сообщение.
Я, кстати, можно как родитель расскажу вот про старшего сына, да, дело в том, что я покупатель кнопочных телефонов как раз, ну, такой стабильный уже года два, но, в общем, это ничем не заканчивается, не пользуется популярностью ребенка кнопочный, говорит, в классе его там презирать начинают, и он вообще без связи. Но перед тем, как покупать кнопочные, я купил 4 смартфона, ну, не самых дорогих, конечно, все они были разбиты благополучно очень быстро, я понял, что это просто бессмысленная трата денег.
Это знакомая история.
Я стандартный покупатель кнопочных телефонов, но сейчас все реже, потому что ребенком не пользуются. Так что с детьми тут тоже аргумент не ахти. И, наконец, вот дачный сезон, ну, наверное, тоже надо отмести. Ну, и раньше дачные сезоны были, и что? А вот по притоку мигрантов. У нас что, наблюдается сейчас приток мигрантов? По-моему, наоборот, отток был все последнее время.
Отток мигрантов на сегодняшний
вдруг
день
приток?
Фактически курьеры тоже в меньшей степени используют кнопочные телефоны.
Конечно, там же навигаторы и навигаторы, прочие приложения, да. Без них они как без рук.
GPS. Совершенно верно. Ну и фактически сегодня одна основная группа, которая пользуется кнопочными телефонами, это криминал, это закладки. Mm-hmm. То есть такие аппараты покупаются на... Они дешево стоят. Они покупаются там 500, 600, 800 рублей. Дальше просто после 3-4 звонков скидываются, покупаются новые. Обратите внимание, около Почты России буквально каждый день подъезжает машина какая-нибудь такая странненькая. Выходит... Странные люди, которые покупают 4-5 кнопочных телефонов, выкидывают зарядки, коробки прямо вот в мусорке, они валяются, и уезжают с вновь приобретенными аппаратами. Так, ну, через день буквально.
Ну да, способствует криминальной деятельности. И да, простая арифметика тут подсказывает, может быть, говорит о том, что и криминальные устремления граждан Российской Федерации и приезжих как-то возросли в последнее время. Кнопка-то нужна им, как мы только что выяснили.
Ну, я не думаю, что вот прям связывать одно с другим нужно, это не так. Но глобально, если говорить про кнопку... Кнопка – это, безусловно, уходящая натура. Она держится за счет того, что дешевизна, то есть вы покупаете средства связи за 500-600 рублей, это самая минимальная цена, потому что, если говорить про смартфон, он начинается с 2000 рублей. Ну, вот как-то так.
Эльдар Викторович, а вот мы постоянно, когда говорим о кнопочных телефонах говорим, что там уходящая тенденция и главное достоинство цена. Но ведь, постойте, кнопочные телефоны, они более автономны, они не нуждаются в ежедневной зарядке. То есть, насколько я помню, когда у меня был кнопочный телефон, я дней 5 мог с ним ходить и при этом абсолютно не беспокоиться, что он разрядится в самый неподходящий момент. Также они более надежны в условиях перемены температуры, способны оставаться на связи даже в районах с низким сотовым сигналом. То есть плюс это есть. Вот может быть, все-таки найдется фирма, компания, которая освоит эту нишу, которая будет производить крутые кнопочные телефоны, которые будут пользоваться спросом.
Были уже крутые кнопочные телефоны, да, это вроде бы ушедшая натура. Там, так сказать, нужны же приложения сейчас людям прежде всего.
Ну, согласись, плюс это тоже существенно.
Да, есть, вот, конечно. А раньше первые телефоны, по-моему, Бенефон фирмы в 90-х были такие тяжелые, что убить им можно было. То есть в целях самообороны. Я помню такие аппараты по килограмму.
Но я вам могу сказать следующее, что продвинутые кнопочные телефоны действительно существуют. Более того, существуют телефоны на андроиде кнопочные. Они стоят уже не 1000 рублей, а значительно больше. Но это опять-таки вещь для звонков, синхронизации, например, с вашим андроид-смартфоном. И, как показывают продажи во всем мире, не только в России, это очень нишевая история. На словах люди говорят, что я люблю кнопку, мне нужна кнопка, и мне нравится, что он работает 7 дней от одной зарядки, а то и больше. Но по факту, когда человек приходит в магазин, он смотрит на кнопочный телефон, смотрит на смартфон и говорит, нет, я возьму смартфон.
Угу. Эльдар Викторович, а если так глобально более посмотреть на ситуацию, может ли быть рост? Ну, вы уже объяснили, что есть чисто технические причины, но, может быть, какие-то другие, ну, я имею в виду с логистикой, с контейнерами, это понятно. А вот может ли это быть маркером того, что финансово-экономическая ситуация у граждан Российской Федерации не так хороша, как хотелось бы? И люди просто вынуждены переходить на кнопку?
Вы знаете, к сожалению, нет. Почему, к сожалению? Люди не переходят на кнопку массово, а люди скорее выбирают сегодня в кризис, действует другой принцип. Люди покупают более дорогие аппараты, потому что они рассчитывают пользоваться им больший срок. И на сегодняшний день мы видим, что средняя цена в России смартфона выросла. Если год назад она была 17 тысяч рублей, сегодня это уже почти 21 тысяча рублей. И рост продолжается. Более того, смещается в сегмент средний, это 30-35 тысяч рублей. И очень много вырос сегмент флагманов. То есть в общем пироге в штуках флагманы всегда занимали до 5%. Сейчас это уже 7%. Люди буквально берут кредиты, трейд-ин, рассрочка для того, чтобы купить флагманы.
Ну, это и раньше. Да, кредит. Сколько историй про новый тот же iPhone, да, который стоит бешеных денег. Да. Люди не могут себе позволить, но они идут
в
банк.
Хочется. Это все Пелевин описал вау-фактор, да, надо, так сказать, показать, что ты не тот, кто есть на самом деле. Эльдар Викторович, а вот еще интересный вопрос такой. Я не знаю, есть ли такая статистика, возможно, она существует, но вот раньше, там еще лет 7-8 назад, принято было менять, ну, в среднем классе, ну, и у городских жителей автомобили раз в 3 года. Сейчас эта тема раз навсегда снята. То есть, ну, в лучшем случае раз в 7-8 лет теперь меняют. Да, а вот что касается смартфонов, даже не про кнопку речь, а про смартфон. Вот какова частота сейчас замены аппаратов? Вообще можно это вычислить как-то? То есть раз в год, раз в 3 года люди меняют?
Да, есть средний жизненный цикл, который берется по рынку в среднем. То есть он учитывает и самые дешевые, и самые дорогие аппараты. Сейчас это уже больше 2,5 лет. Но в моменте я могу сказать, что мы уже сейчас существуем, если отбросить самые бюджетные аппараты, которые год-полтора живут, и они достаточно массовые. Берем средний сегмент и высокий сегмент, но мы пришли уже к 4 годам, то есть, по сути, 4 года – это норма, и я думаю, что это будет около 5 лет.
А вот эта норма, она связана с тем, что телефон выходит из строя просто, да, перестает плохо работать, или потому что, ну, пора менять, или еще по каким-то причинам, чтобы быть в тренде, что называется?
Причины очень простые, то есть люди меняют аппарат, если он сломался, потерялся. Есть небольшая категория людей, это буквально там 0,5%, вот каждый год выходит условно новый iPhone, мне нужен новый iPhone. То есть это имиджевая аудитория. Все остальные сегодня более прагматично.
Рационально, да, рацию во главу угла, так сказать. Ну, и кстати, плюс... это нормально, это европейский подход.
Ну и плюс, как мне кажется, вот в последнее время, ну ничего принципиально нового в новых моделях телефона не появляется.
Ну камера есть, становится лучше.
Ну камера чуть лучше, ну динамик чуть лучше.
Быстродействие, да.
Вот раньше мы покупали новый телефон, каждый год, например, и мы понимали, за что мы платим деньги. Вот этот уровень изменений, он был ощутимым. Сегодня, чтобы его ощутить, должно пройти 3 года. Если вы будете покупать каждый год, вы будете разочарованы просто в силу того, что вы не поймете, за что я заплатил деньги, причем деньги больше, чем стоил ваш аппарат, потому что ежегодно цены подрастают. Если сегодня говорить про флагман, флагманы ушли в сегмент... Ну, там, если говорить про айфоны, это 100 тысяч рублей фактически, если говорить Android, это 70-75 тысяч рублей. И, конечно, эта покупка уже серьезная, и человек морально не готов каждый год тратить такие деньги, потому что он не понимает, за что их берут, потому что вот этот уровень изменений, он незначительный.
Ну да, но какая-то часть готова хоть каждый месяц тратить эти деньги, но это очень маленькая часть. Спасибо большое, ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тут есть еще один момент. Некоторые говорят, возврат кнопочных телефонов. А может быть, это просто ностальгия?
Эдакая дискотека 80-х, да?
Дискотека, ну, 90-х, скорее, 2000-х, да. Но, может быть, люди уже просто соскучились по старой доброй кнопке. Как, знаешь, раньше вот это изобилие рингтонов было, а потом был момент, когда люди ставили на телефон, ну, просто звонок, звук звонка, да, соскучились. Может быть, и с телефонами происходит какая-то подобная ситуация. Вот об этом мы поинтересовались у старшего научного сотрудника Института философии РАН, философа, антрополога, культуролога Елены Петровской.
Мне кажется, может быть, кнопочные телефоны продают, потому что людям не хватает денег купить смартфон. Вы меня извините, мне кажется, может быть совершенно другая причина, поэтому я видела эту новость сегодня, но я не знаю, что за этим стоит. Я знаю, что положение наших людей очень сильно ухудшается, поэтому говорить о том, что это мода, я бы не стала. Я думаю, что это экономика в первую очередь.
Я-то тоже считаю, что моды какой-то в этом особо и нету, да, это, наверное, все-таки экономика. Но надо вообще поговорить и о безопасности тоже, да, может быть, действительно все вдруг обеспокоились доступом к их персональных данных, данным,
тем более, да,
которые
тем более
в смартфонах-то, так сказать, в огромном количестве находятся.
Эксперты,
да,
отметили, да, что действительно россияне стали внимательнее относиться к своим данным, и поэтому, возможно, чаще выбирают телефоны, которые не могут в том же объеме, что и смартфоны, собирать информацию о своих владельцах. Есть еще мнение, что многие чиновники и даже миллиардеры ходят с кнопочными телефонами не потому, что, естественно, не могут себе позволить последнюю модель, а чтобы избежать нежелательного прослушивания разговоров.
Вот так вот. Эксперт, да, в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов на линии. Виталий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виталий Борисович, а вам пара миллиардеров не знакома, которые вот с кнопочными ходят телефонами, чтобы, не дай бог, их не прослушивали? Может,
знаете,
быть, есть такие среди ваших знакомых?
Несколько сотен специалистов высокого класса в области информационной безопасности, такие как я, которые как раз изначально ходят с такими кнопочными телефонами.
Ага. Понятно. То есть я тем, кому есть что скрывать, и за душой которых большие деньги, лучше смартфоны отложить в сторонку.
Ну, вы знаете, да, но кнопочные телефоны тоже бывают разные, в зависимости от соответствующего программного обеспечения. Есть расширенные функции, это стоимость телефонов от 2500 с доступом в интернет и так далее. Они мало чем отличаются от обычного OneTouch-панели, да. А есть вот те, которые так называемые дедофоны или бабушкафоны, да, которые в ценовом как-то вот пределе лежат до 2000 рублей. Они самые надежные, поскольку меньше всего различных программных приложений, и у них просто нет физического и программного доступа к IT-технологиям, по которым можно к вам, как говорится, вот залезть и что-то там у вас украсть.
Украсть. Виталий Борисович, а скажите, пожалуйста, ну если вот, например, какие-то злоумышленники или наоборот спецслужбы, значит, поставили задачу прослушивать какого-то человека. Я вот не могу понять, а на кнопочном телефоне его сложнее, что ли, прослушивать, если у него кнопочный телефон?
Ну, давайте так разделим. Спецслужб, нет разницы, кнопочный, не кнопочный.
Вот мне тоже кажется,
а вот для злоумышленника, который не обладает соответствующим,
лучше смартфон для злоумышленника, системы, да?
Конечно, это на порядок сложнее.
Ну, просто потому, что выхода в интернет нет, да, как я понимаю,
не
все
просто,
это.
Просто потому, что вы еще пальчики свои не оставляете, да, которые тут же передаются в соответствующие Darknet и прочие ресурсы, где вас еще опознают под дактилоскопическим.
Подождите,
карты.
Пальчики, вот, которые для идентификации в
для
телефоне,
входа,
для
да.
входа, они как бы сразу куда-то уйти могут?
Да, конечно.
Кошмар какой.
Тому, кто
немедленно отключают.
Да, 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 я тоже
немедленно отключаю, да.
Установлено.
Вот это да. новость.
Ну, нет, какая новость? Это и 5 лет уже всем известно.
Я просто мы об этом не слышали.
Не слышал
что,
просто.
Ну, хорошо, ну, отпечатки
я пальцев. Думаю, нет, я просто думал, что это мои взаимоотношения с смартфоном, и не более того, вот этот пальчик.
Не-не,
да?
что вы. Кстати, ваши пальчики утекают, если у вас просто обычный ноутбук, и вы по тач-панели вместо мышки работаете, по металлической возите, они также утекают туда.
Я стараюсь мышкой работать с ноутбуком, но я не знал, да, что я правильно делаю.
Я думаю, что скоро технология дойдет, что и через мышку начнут отпечатки пальцев.
Нет, это вряд ли, если это только не оптическая мышь с идентификацией пользователя по дактилоскопическим, так сказать, формулам.
А скажите, пожалуйста, Виталий Борисович, а чего еще стоит опасаться? Вот пальчики могут уйти в интернет, что там, камеры, может быть, заклеивать, динамики, вот что делать-то, если говорить про безопасность?
Ну, смотрите, у меня всегда закрыт, ну, не только у меня, а у специалистов по IT, всегда закрыта та камера и тот микрофон, который смотрит на меня.
И это, кстати, с ноутбуками тоже лучше это делать, я так понимаю, не только
да,
со смартфонами.
Да, я говорю и с телевизорами, кстати, последние модели смартфонов, это те же ноутбуки, и тоже они видят и снимают все, что вы делаете на кроватях, да, и так далее.
Вот объясните, пожалуйста, Виталий Борисович, значит, можно видеть, что человек делает, да? А вот,
и видеть, и слышать, и слышать, и видеть, и использовать, да, значит, в целях совершения различного вида преступлений.
Да, или просто из эстетических побуждений наслаждаться, как кто-то, ну, что-то делает, да, я уж не знаю. Ну, извращенных, конечно.
Виталий Борисович.
Нет, сейчас, я просто хотел спросить, а вот производители, которые делают такую технику, они как-то вот о безопасности в этом смысле беспокоятся, то есть, или там антивирусные какие-то приложения, то есть, или они просто на рынок выпускают некий товар, который может попасть в руки злоумышленника, вернее, злоумышленники могут воспользоваться им в момент его нахождения у владельца и совершенно свободно, без всяких препон.
Ну, давайте так, что современные производители, так правило, айтишные компании США и аффилированных их компаний и Китайской Народной Демократической Республики, да, нашего ПО там нет. Естественно, там в службах безопасности этих производителей работают, ну, бывшие условно сотрудники Агентства национальной безопасности и соответствующих спецслужб, которые туда специально для этого поставлены.
Да. Виталий Борисович, у меня вот такой вопрос. Сейчас модно говорить, да, про слежки через мобильные устройства, через планшеты, через какие-то вирусы, но насколько это вообще актуально обычным людям? То есть я понимаю, что есть миллионеры, у которых есть деньги, да, есть депутаты, есть люди, которые знают военные тайны. Ну, за ними, наверное, имеет кому-то какой-то смысл следить. А за простыми людьми следит кто-нибудь? Нам нужно чего-то опасаться? Или все это страхи, все это домыслы, и можно спокойно ходить, разговаривать по телефону, сканировать отпечатки пальцев на тачпаде и так далее?
Давайте разделим ваш вопрос на две части. Значит, первая часть. Никто с помощью вредоносных компьютерных программ сейчас не следит. Сейчас уже на аппаратном уровне делаются закладки заводами-изготовителями железа, да, смартфонов, там, телефонов, телевизоров. Именно на программном уровне в микросхемы зашивается уже заводом-изготовителем, независимо, какую вы там симку там или какое ПО-приложение потом закачаете. Это вот первое. Это уже ушло в 20 веке, осталось, что с помощью вредоносных компьютерных программ следили. Это первое. И второе. Обычным людям, ну, конечно, нечего опасаться, если они соблюдают элементарные правила информационной безопасности, которые у них на банковской карте написаны, и которые написаны при входе в личный кабинет каких-то финансовых структур, которыми они пользуются.
А вот знаете что? Вот есть же, ну, вот хранение паролей, какая-то функция, да, на всяких мобильных устройствах и так далее. То есть,
честно... Есть, но я их не храню и никогда галочку не ставлю, не сохраняю ни пароль, ничего.
Не надо нигде и никогда сохранять пароль, да? То есть, потому что это все равно, в общем-то, ты как бы совершенно обезоруживаешь себя, получается, перед злоумышленниками.
Однозначно, потому что даже не надо его
сломать. Сам складываешь оружие.
Достаточно, да, выкачать этот файл, на такое же программное обеспечение пристыковать, и я получаю полный доступ к вам, даже не знаю ни вашего логина, ни пароля.
Но здесь, с другой стороны, людская лень. Кому охота каждый раз забивать эти пароли, логины, а тут нажал один раз галочку «сохранить».
Ну, вы знаете, пожалуйста. Поэтому есть у нас 30% людей, которые постоянно, знаете, 10 раз их обманывают, да, и 10 раз они любят обманываться.
Слушайте, тут недавно было исследование какое-то, я не помню, кто его провел, но какая-то большая корпорация. Оказалось, что самые популярные пароли вот у людей вообще в целом, там международное было исследование, это вот 1, 2, 3, 4, ну вот вы в этом духе. Вот это QWERTY, да, так сказать, первые, так сказать, слева буквы на клавиатуре, верхний ряд, и так далее. Вообще самые элементарные. И подавляющее большинство людей до сих пор не заморачиваются на эту тему, а в результате как бы страдает. Вот что же такое? Человеческая лень такая непобедимая.
Честно говоря, да, но и суть такая, что многие еще люди, так сказать, среднего преклонного возраста, им проще набрать цифровой ряд 1, 2, 3, 4, либо в обратном порядке 5, 4, 3, 2, 1, угу, да, а в виде своего логина просто свой транскрипт там придумать, там, знаете, английскими буквами, там, Иванов написать. Впрочем, как они и пишут на банковских картах, это совпадает, и что проще... А таким образом подобрать пароль и к почтовому ящику, и к банковской карте, и, соответственно, логин и пароль к смартфону.
Ну, в общем, мошенникам даже напрягаться-то особо не стоит.
Чтобы... А вы себя вспомните, а что, у вас нигде фамилия в транскрипте не фигурирует русскими или английскими буквами ваша?
Да, фигурирует, вот, конечно, пароль. Фигурирует. Ну, пароли я, конечно, ну, вот, покреативнее видите. Стараюсь придумать, чем 1, 2, 3, 4 и QWERTY.
Да, вот, кстати, советуют вообще абсолютно бредовые пароли. То есть, чтобы там ничего не было. Ни имен, ни дат каких-то, это, связанных с днем рождения пользователя или его близких, а просто абсолютный набор букв и цифр, так сказать, нелогичный. аналогичный. Да, но надо его запоминать еще, да, когда пароль это, между прочим, десятки и сотни у современных людей на разных ресурсах. В общем, где-то все равно приходится записывать. И, как правило, это где-нибудь в блокноте, да, в смартфоне, куда тоже могут залезть злоумышленники.
Да, и причем в самый нужный момент ты этот блокнот теряешь, да. И не можешь, сидишь, не можешь вспомнить пароль.
Виталий... А я просто хочу порекомендовать на русской раскладке сделать большой буквы Госдума, например, если я работаю в Госдуме, Госдума, РФ и дальше год поступления на работу в Госдуму, там, 2007. И на русской раскладке, вы поняли, что мы называем русские буквы на английской раскладке, это очень защищенный пароль.
Да, ну, причем даже если вы не работаете в Госдуме, если вы установите пароль Госдума РФ на свой смартфон, мало кто из злоумышленников догадается, ну, как мне кажется.
Да, если еще на русской раскладке, еще раскладка-то разная бывает у андроида и на стационарном компьютере, вы же знаете.
Ну да. Слушайте, а вот видеозвонки, например, да, в разных мессенджерах, они тоже могут, их могут наблюдать третьи лица, скажем так?
Их однозначно наблюдают.
Однозначно наблюдают. Я все время как бы, да,
чувствую, да, присутствие. Программное обеспечение Zoom там, ВКонтакте, я уж не знаю, какие там...
Ну, WhatsApp там, ну, масса же есть, да? И все
конечно.
Это... То есть это опять не тет-а-тет, а, так сказать,
большой, с участием... Большой брат следит.
Ну, вы же лиц. Регистрируете через сервер.
Ну да, да, да.
А Боже вы знаете, мой. Что охранные системы автомобилей тоже регистрируются через сервер? А вы знаете, что вот то, что на руках сейчас ловят, смарт-вотч, там, как они, таймеры или что там, шагомеры, они тоже через, так сказать, сервер компании регистрируются, и все данные там видны через него в незащищенном виде.
Виталий Борисович, ну что, бежать нам за кнопочными этими? Помните, как Nokia 3310 была популярна? Я не знаю, за их,
ну, у меня сказать... Samsung с 95-го года, ничего, работает нормально.
95-го года?
Да.
Слушайте, вот эту технику делали. Сейчас, конечно, с трудом можно
там
представить.
Там буковки большие, для меня, как для старого человека, все видно, и нет доступа в интернет. Ну, очень хорошая чувствительность. Две сим-карты разных операторов.
Две сим-карты, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Доктор юридических наук Виталий Вехов.